Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 14-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать службу праздника Успения Пресвятой Богородицы. Те тексты из службы этого праздника, которые исполняются на всенощном бдении. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. Поскольку праздник Успения Пресвятой Богородицы празднуется 28 августа, следовательно, всенощное бдение его совершается 27 августа вечером. Богослужение это представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской богослужебной практике, как правило, вечернее богослужение представляет собой такое соединение. Но древний богослужебный устав, типикон, предусматривает это соединение только в случаях совершения всенощного бдения, то есть особого торжественного богослужения, совершающегося накануне праздничных дней, вечером накануне церковных праздников, также вечером накануне воскресных дней. 28 августа – дата праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это дата по новому календарному стилю. Она соответствует 15 августа по старому стилю. И в богослужебных книгах текст службы праздника Успения Пресвятой Богородицы датирован 15 августа. Сегодня мы продолжим читать канон праздника Успения Пресвятой Богородицы. Канон, как гимнографическое произведение, это текст, написанный по строго определенному плану. Он делится на ряд разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Нумеруются они с 1 по 9 с пропуском 2 песни, то есть их фактически 8, этих песней канона, но нумерация с 1 по 9 с пропуском 2. По крайней мере, в большинстве богослужебных канонов вторая песня отсутствует. Каждая песня, в свою очередь, имеет еще несколько строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «Тропарями». «Тропарь», таким образом, термин, имеющий несколько значений, в том числе строфа в песне богослужебного канона. Служба праздника Успения Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона, которые исполняются таким образом. Сначала первая песня первого канона, затем первая песня второго канона, дальше первая песня третьего канона, третья песня первого канона, третья песня второго канона, вторая песня пропускается. Затем после исполнения песнопений, называемых иногда междопесниями, четвертая песня первого канона и четвертая песня второго канона и так далее по такому плану. Сегодня мы обращаемся к девятой песне второго канона, к тропарям этой песни, поскольку «Ирмос» мы в ходе наших предыдущих уроков разобрали. И помимо «Ирмоса», то есть первой особенной строфы, эта девятая песня второго канона из службы праздника Успения включает в себя три тропаря. Текст первого из них: «Приидите в Сион, на божественную и тучную гору Живаго Бога, возрадуемся, Богородицу зрящее, гзелобо лучшей и божественней сени, яко Матерь сию во святая святых Христос престави». «Приидите в Сион, на божественную и тучную гору Живаго Бога». По поводу слова «приидите», скажем, что оно является переводом греческого «дефте», что можно перевести как «эй», «сюда», церковнославянское слово «приидите», следовательно, не имеет буквального значения. Это слово, усиливающее призыв, подобно тому, как употребляется в таких случаях русское слово «давайте». «Давайте сделаем то-то и то-то». Следующий тропарь в этой девятой песне второго канона тоже начинается со слова «приидите». «Приидите вернее, ко гробу приступим, Божия Матери». Это первые слова второго тропаря, то есть «давайте верные приступим к гробу Божьей Матери». Почему это греческое слово «дефте» переводится на церковнославянский язык словом «приидите»? Хотя это греческое слово не имеет такого значения, буквально оно этого не значит. Очень интересно, что такой перевод возникает под влиянием латинской традиции. В Священном Писании также есть места, где это слово употребляется. Греческое слово «дефте» и, соответственно, церковнославянский его перевод «приидите». Молитва «Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу» составлена на основании слов 94-го псалма. В шестом стихе 94-го псалма читаем «Приидите, поклонимся и припадем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас». Сам 94-й псалом начинается словами в церковнославянском тексте «Приидите, возрадуемся Господеви, воскликнем Богу Спасителю нашему». В греческом тексте этого псалма церковнославянский перевод именно с греческого сделан. В обоих случаях на месте церковнославянского «приидите» слово «дефте», а в латинском переводе «вените». 96 стих 94-го псалма, который по-церковнославянски звучит «приидите, поклонимся и припадем Ему». Это начальные слова стиха в латинском переводе «Venite adoremus et procedamus». «Venite» — первое слово, «venite» — это как раз «придите». Можно вспомнить крылатое выражение на латинском языке «Veni, vidi, vici» — «пришел, увидел, победил». Вот «venite» — форма того же самого глагола латинского «приходить», «veni» — «пришел», «я пришел», а «venite» — «придите». Если в начало 94-го псалма смотреть в латинском переводе, то тоже это слово «venite» мы там найдем, «придите». Так что под влиянием латинских переводов возникает эта традиция переводить греческое слово «дефте» на церковнославянский язык словом «придите». Тут можно вспомнить о том, что миссия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в ходе которой первые переводы священных текстов, богослужебных текстов на славянский язык были сделаны. Она совершалась в государстве, которое называлось Великая Моравия. Находилось оно на территории современных Чехии, Словакии. Там до прибытия Кирилла и Мефодия, до того, как князь Ростислав, правитель этого государства, пригласил их, чтобы они дали народу богослужение на понятном ему языке. Там служило немецкое духовенство, и богослужение совершалось на латыни, как принято в Западной Церкви. Поэтому иногда очень интересные вот такие следы латинского влияния и в славянской богослужебной традиции можно обнаружить. Возвращаемся к тексту тропаря канона, который мы начали читать: «Приидите в Сион на божественную и тучную гору Живаго Бога». Здесь аллюзия на текст другого псалма, 67-го псалма, где в 16-м стихе читаем: «Гора Божия, гора тучная, «гора усыренная», «гора тучная». Это выражение «гора тучная». В переводе Бирюковых «гора плодоносная». В этом псалме, в частности, в этом фрагменте 67-го псалма, вспоминается перенесение Ковчега Завета на гору Сион после того, как евреи по повелению Божьему завоевали Палестину. «Возрадуемся, Богородицу зрящая». «Зрящая» — это причастие от глагола «зреть», то есть «видеть». «Зрящая» — форма множественного числа мужского рода, то есть «возрадуемся, видя Богородицу». И далее в церковнославянском тексте «гзело бо лучший и божественней сени, яко матерь, сию воз святая святых Христос престави». «Бо» значит «ибо», потому что по условиям церковнославянского синтаксиса слово «это» стоит всегда на втором месте во фразе «к зело лучший», то есть «к значительно лучший». Ну, «зело» — наречие «очень». «В значительно лучшую и божественную сень» здесь на месте церковнославянского слова «сень», то есть буквально «тень», употребляется греческое слово «скини» в греческом тексте этого тропаря. «Скини» — «шатер», «скиния». Церковнославянское слово «сень» также может иметь значение «шатер», «шатер», который «тень» дает. А употребление слова «скиния» в греческом тексте — это, опять же, намек на ветхозаветную скинию, место особого пребывания Бога среди еврейского народа во время его странствования по пустыне. Дальше говорится, что Христос «престави», то есть «переместил», «преставил», «переместил», «престави». Это форма аориста, одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Ну и вот говорится, что он переместил ее во святая святых. Еще одно выражение, связанное с устройством скинии ветхозаветной и позднее ветхозаветного храма, святая святых, то есть самое священное помещение этого храма или скинии, куда один раз в год только лишь первосвященник мог входить для совершения определенных обрядов. Святая — это прилагательное в форме множественного числа среднего рода. В русском языке имена прилагательные во множественном числе не изменяются по родам. Мы говорим «святые» — это относится к предметам и лицам любого рода. Но в церковнославянском языке во множественном числе у прилагательных есть изменения по родам. И вот «святая» — это форма множественного числа среднего рода, которая совпадает с единственным числом женского рода, но форма эта имеет абстрактно-собирательное, обобщающее значение. В данном случае имеется в виду часть храма ветхозаветного или часть скинии, самая святая, самая священная, святая святых. Само это выражение является гебраизмом, то есть на его строй грамматический оказало влияние соответствующее выражение еврейского языка, а там в еврейском языке таким способом выражалась превосходная степень, то есть самое святое, наисвященнейшее место. Форму множественного числа среднего рода «святая» как раз возможно переводить на русский язык прилагательным среднего рода в единственном числе «святое», поскольку эти формы среднего рода в русском языке тоже могут иметь такое абстрактное значение. Что-то самое святое, святая святых, так обозначает самое священное место в ветхозаветном храме или к скинии. Прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «Придите в Сион на божественную и тучную гору Живаго Бога, возрадуемся, Богородицу зряще, гзелоба лучшей и божественней сени, яко Матерь сию во святая святых Христос престави. Давайте устремимся в Сион, на божественную и тучную гору живого Бога или плодоносную гору живого Бога. Возрадуемся, видя Богородицу, ибо Христос переместил, преставил ее во святая святых или в святое святых к гораздо лучшей и божественной скинии. Следующий тропарь 9-й песни 2-го канона из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы, он тоже начинается словом «приидите». «Приидите, вернее, ко гробу приступим Божия Матери, и обымем сердцы и устнами, о часы и лицем чисто прикасающиеся и почерпающие исцелений независтные дары от источника приснотекущего». Давайте, верные, приступим к гробу Божьей Матери и обымем, обнимем. Далее, если посмотреть на расстановку знаков препинания в греческом тексте, то понятно, что слова «следующие сердцы и устнами, о часы, лицем, прикасающиеся» или «чисто», прикасающийся, как сказано в церковнославянском тексте, то есть после слова «обымем», после того греческого слова, которое вот этому церковнославянскому слову соответствует, запятая в греческом тексте. И здесь таким образом описывается благоговейное поклонение сердцем и устнами. Устнами в церковнославянском тексте, то есть губами буквально. Есть разница между церковнославянским словом «уста», которое переводит греческое «стома» — это «рот», и вот «устне» — форма двойственного числа «устне», которое в 50-м псалме, например, встречается. Греческое слово, которое так переводится на церковнославянский — «хили» — «губы». То есть «сердцы» и «устнами» — «сердцы» — это также творительный падеж множественного числа, «сердцами» и «губами». Далее «о часы», то есть «глазами». Здесь творительный падеж множественного числа. Слово «око», которое склоняется с расширением основы, там слог «ес» прибавляется к основе. Например, родительный падеж единственного числа, слово «око», «о часе», то есть «ока», «глаза». И вот здесь «о часы» — творительный падеж множественного, то есть «глазами» и «лицем». В греческом тексте употребляется слово со значением «лоб», «чело», то есть «челом», чисто прикасаясь. И далее «почерпающие исцеление независтные дары от источника приснотекущего». «Независтные», то есть «обильные», «щедрые». Таково значение этого церковнославянского слова и перевод всего тропаря на русский язык. «Давайте, верные, приступим к гробу Божьей Матери и обнимем Его, чисто прикасаясь сердцами и губами, очами и лицом или челом, и черпая обильные дары исцелений от источника вечно текущего». Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!